Валентин Колесников. Турагентство Минноставр. Глава первая. За документами в отдел кадров завода я, Колесников Валентин Альбертович, пришел не в лучшем настроении. Начальник отдела кадров пенсионного возраста сказал мне, вручая трудовую книжку: «Сейчас, сынок, много коммерческих структур. Ты еще молодой, можешь найти работу. А то и свое дело организовать». В голове у меня поневоле мелькнула мысль. Он что, издевается? Судя по ухмылке этого престарелого джентльмена, моя дальнейшая судьба ему была по боку. Я взял документы из рук чиновника и, хлопнув дверью дермантиновой обивки времен сталинизма, ушел. Двигаясь к Каштановой аллее до проспекта Победы, где была ближайшая станция метрополитена, шел и носками ботинок швырял в разные стороны опавшую листву каштанов, а промозглый ноябрьский ветер рвал длинные черные волосы с проседью на моей голове, стремился забраться под шарф, укрывающий шею, задувал под полы коричневого осеннего пальто. Было холодно и сыро. У погоды, казалось, тоже не было настроения, и она старалась отыграться на случайных прохожих, попавшихся ей под руку. Крупные капли осеннего дождя стали хлестать в тот самый момент, когда я входил в подземный переход, ведший к станции метро Нивки. Через 30 минут я уже звонил в дверь квартиры, открыла жена и с порога спросила: «А где твои ключи? И что ты делаешь в это время дома? Почему не на работе?» «Лилечка, давай по порядку. Во-первых, ключи я забыл. Вон они, на полке под телефоном. Во-вторых, меня уволили по сокращению штатов. Вот, документы забрал сегодня, и вот, возьми еще расчет». Протянул жене 100 рублей. Увидев деньги, жена несколько смягчилась. «Проходи, садись, поешь борщ. Вот только что сварила». Она сунула деньги в карман домашнего махрового халата и принялась наполнять тарелку борщом. Сняв с себя верхнюю одежду и вымыв руки, сел за кухонный стол, принялся молча есть. Аромат свежесваренного блюда распространялся в кухне, возбуждая аппетит. Я ел борщ с аппетитным выражением лица, что жена, засмотревшись, наполнила борщом еще одну тарелку и присела рядом. Когда мы отобедали, Лилия стала говорить: «Ты чем теперь будешь заниматься?» «Я не работаю. Ты безработный. На что жить-то будем?» Кисло улыбнувшись, вяло ответил: «Дай прийти в себя. Слишком много неожиданностей». «Дура я! Не послушалась Светки, которая в Америку укатила. Вот пишет, что работает в семье домработницей и неплохо зарабатывает». «Лилечка, не надо. Не начинай, я придумаю что-нибудь». «Ладно уж, горе мое луковое. Иди, думай». После сытного обеда побрел в комнату, шаркая тапочками. Уселся в кресло и стал размышлять над своим нынешним положением. Уют теплого помещения и вкусный обед распыляли мои мысли, навевая сонливость и покой. Веки наливались тяжестью, нервы успокоились, расслабились, и все естество мое окунулось в нирвану некоего пространства, где не было ничего. Ни мыслей, ни звуков, ни терзаний, сплошной покой и тишина. Так продолжалось недолго. Вспышка яркого света вернула меня к действительности, и я открыл глаза. В комнате надо мной стояла жена, в лучах яркого электрического света за окнами было уже темно.
«Ты знаешь, который час?» — спрашивала она.
«Что?» — я заснул в кресле, удивленно спросил и взглянул на жену. Протер глаза от рези света электрической лампочки.
«Я думала, он думает, что делать в этой безысходной ситуации. А он, видите ли, спит себе как суслик», — возбужденно причитала она.
В голову поневоле закрадывалась предательская мысль, что, похоже, я зря так рано женился во второй раз. И в ответ, как по наитию, жена сказала:
«У тебя семья. Я, наконец, надо уж что-то предпринимать».
«Да уж, наконец ты, Лилечка». А вслух сказал: «Я так не могу с бухты-барахты сразу вот так придумать. Дай, пожалуйста, мне время». «Ладно,
«Раз для тебя это так важно». Она повернулась, взяла на книжной полке книгу и принялась читать. На следующий день я вышел из дома скорее по привычке, как ходил на работу, чем по наитию. Дойдя до станции метро «Оболонь», вошел в переход и сел в поезд до Крещатика. В подземном переходе Крещатика в кафе заказал двойной кофе. Девушка сварила мне чашечку ароматного арабика и подала с блюдечком. Кофе был очень вкусным, ароматным и хорошо бодрил мою усталую нервную систему. Остатка денег в кармане хватало еще на одну порцию кофе, но решил воздержаться. Выбравшись на поверхность, двинулся в сторону центрального почтампа. Внутри здания я давно не был. Решил туда зайти и осмотреться, что нового стало там за время моих скитаний по работам на разных заводах и научно-исследовательских институтах Киева. У окошек отправки писем толпились посетители. В одном из таких окошек я увидел броскую рекламу, приглашавшую в однодневный тур в Прагу. Филиал некоего кипрского туристического агентства под броским названием «Турагентство Минаставр» предлагало свои услуги по оформлению заграничных паспортов, открытию любых виз и туров по всему миру на разные сроки. Как хорошо, что я у них купил тур на двоих на деньги выходного армейского пособия. И эти два паспорта с нашими фотографиями, Виталика и моей, думалось мне. Ничего себе. Наверняка зарегистрированное на греческой территории Кипра. Тут шикарное представительство. Наверняка можно вложить деньги в акции. А еще лучше стать хозяином турагентства. У меня нищего, безработного и такие амбиции. Откуда? Ах, вот откуда. Привлекательная цена и возможность уехать за границу. Я тщательно записал ранее утерянный телефон турагентства для консультаций и решил посоветоваться с женой, приехал домой. «Ты где шлялся?» — на мой вопрос о туре грубо воскликнула жена. «Я думала, что на работу ищет». Я вошел в ванну и закрыл за собой дверь. Жена стала стучать в закрытую дверь. «Открой! Я кому сказала? Немедленно открой!» Но ее стенанье за дверью продолжались недолго. Устав, она ушла рыдать на кухню. «Да, с такой женой каши не сваришь», — горько подумалось мне. Я беззвучно выбрался с ванной комнаты и стал смотреть, что делает жена. Нашел ее в спальне. Она лежала молча, уткнув заплаканное лицо в подушку. Я взял с полки телефон, тихо, чтобы не шуметь, прокрался на кухню, плотно закрыв за собой дверь, стал набирать номер.
«Алло», — ответили в трубке.
«Это я, лейтенант-инженер Колесников».
«Ты?» — удивленно ответил мужской голос в трубке. «Чего так долго не звонил?»
«Дела, знаешь, у меня к тебе дело».
«Ну, Валик, ты даешь. Давай приезжай, поговорим».
«Можно сейчас?»
«Да, конечно. Для двоих боевых товарищей это не время».
«Окей, лейтенант интендантской службы безродной. Я быстро». Я снова тихонько поставил телефон на полку, затем вернулся в кухню, в ванной вентиляционной решетке достал спрятанные два иностранных паспорта, завернутые в газете, надел пальто, ботинки и выскользнул из квартиры. Дверь открыл Виталий Безродный, сослуживец. Я служил в Канте, Киргизия, в учебном авиационном полку по подготовке иностранных слушателей с лейтенантом интендантской службы Безродным из Киева.
«Сколько мы с тобой не виделись, дружище!»
— с порога воскликнул Виталий, обнимая друга.
«Давненько!
Я не стремился продолжать с этим парнем дружбу после службы в армии, так как Безродный отличался безбашенным нравом, без чувств самосохранения, что чуть не стоило ему жизни. На складе запасных частей самолетов, где служили товарищи, рекой лился спирт, который можно было списать на любые причины, и интендант складской службы списывал, придумывая от заправки самолета противообледенителем до протирки приборов кислородной системы от масла. Ну и, конечно, выпивал. Однажды, напившись, он уснул там же на складе, и окурок воспламенил урну с бумагами в его конторке. Склад запылал, я был в это время на посту и вовремя среагировал, вытащил лейтенанта Безродного из огня, и это спасло Виталию жизнь.